должны соблюдать, и ничего не поделаешь. Я очень рад был бы с вами встретиться. Вот, но у нас всегда бывали большие залы, и тут так неожиданно для меня, и неожиданно для многих, зал оказался маленьким. Но ничего страшного, я то же самое расскажу вам через несколько дней. То же самое, мы обо всем этом поговорим, и если у нас еще будет возможность, и не раз, и не два, а можем много раз, потому что все равно всего охватить за одну встречу невозможно. Вот. И если мы будем так тут стоять, то ни я не буду говорить. Пишите, те, кто сидят, кто получили, пишите записки свои, проблемы. Вот. Те, кто не смогли попасть, ну что делать? Они приносят свои извинения, потому что здесь у них вины нет, они ничего не могут сделать. Это помещение старинное, раздуть его нельзя, в коридоре стоять невозможно. Поэтому давайте начнем. Уже и сейчас душновато вам. Я расскажу вам главное, не пускаясь в детали. Главное за 30 минут. В 7 часов я кончу. После этого все вопросы, я постараюсь ответить на них, пока вы будете живы. Потому что здесь нет никакой вентиляции.
Товарищи, кто встает, вы выйдите. Сейчас мы сделаем списки, и 16 числа Александра Владимировича вы все послушаем.
Может быть, не закрывать.
Неверующие, обращайте свой взор к этому феномену, к нашей церкви, то первое, что вы видите, это великое искусство. Великое искусство, которое выразилось в архитектуре, бессмертных творениях неизвестных нам часто мастеров 11, 12, 13, 15 веков. Мы видим иконы, которые поражают нас даже в неподходящем для них окружении музеев и галерей. Икона органически связана со всей структурой храма. Она задумана как часть этой структуры. Поэтому икона, вынесенная просто на плоскость галереи или музея, она в чем-то проигрывает. Тем не менее, мы с вами, когда стоим в Третьяковской галерее перед Троицей Рублева или перед Владимирской Богоматери, видим, что искусство это бессмертно. И дух, который был вложен в эти творения, он настолько могуч и велик, что через столетия он передается сегодня людям, не только выросшим в этой стране, но и иностранцам, тем, кто очень далеки от нашей культуры. Я до сих пор не могу не удивляться, как японцы были поражены, когда Троица Андрея Рублева была отправлена туда в экспозиции. Многое другое сегодня снова нам напоминает о тысячелетнем наследии культуры, созданной духом Русской Православной Церкви. Это и летописи, и древняя поэзия, и богослужебные тексты, которые создавали заново, хотя часть их переводилась с греческого языка. Это, наконец, богатая литература, разнообразная, вплоть до 20 века. Этими истоками, этим духовным богатством питалась поэзия, я уж не говорю, во времена, скажем, Симеона Полоцкого, но и во времена Ломоносова, который перелагал священные гимны. И во времена 19 века, когда на христианские идеалы пристально смотрели и Пушкин по-своему, и Гоголь, и Гончаров, и уж, конечно, Достоевский, и множество живописцев, воятелей, архитекторов. Окинуть одним взглядом это колоссальное богатство, это колоссальное наследие практически невозможно. Я уверен, что многие из вас, как профессионалы, так и непрофессионалы, в этот юбилейный год на выставках, по телевизору, в кинематографе видели хотя бы какие-то грани этого огромного, великого наследия. Дело в том, что всякая культура в любой части Земли является в внешним выражением духовного ядра. Как человек представляет себе вечность, природу, самого себя, нравственный долг. Также он строит свои здания, свои общественные места, свои храмы, свои дворцы. Так он рисует, лепит, пишет, поет. В основе всего лежит видение мира, вера человека. Если вы посмотрите на произведения Древнего Египта, вы увидите, что в этих грандиозных пирамидах, храмах с колоссальными колоннадами, застывших фигурах отображено определенное видение Вселенной, определенное видение духовных миров. И вот эти создания, они являются свидетелями и выразителями этого духа. Но тут есть и другая сторона дела. То, что я говорил, не надо доказывать. Это ясно каждому непредубежденному взгляду. И в прежние времена, когда пытались отделить, отсечь духовное ядро от культуры, от проявления, поступали так же странно, как если бы пытались разделить и расчленить человека. Отделить, скажем, Андрея Рублева от его видения мира, от его веры, от его духовного созерцания, отделить его троицу и думать, что он просто играл красками, чтобы они ласкали взор, это, конечно, антиисторично, это глубоко неправильно, это искажает на самом деле природу культуры. Но я хочу поставить центральный вопрос. Вот сейчас вы, верующие, неверующие, видите церковь в ее тысячелетнем наследии у нас и в двухтысячелетнем наследии во всем мире. Но было время, скажем, в третьем веке нашей эры, когда церковь победила могучее язычество. Язычество не такое, как было в Древней Руси, отражающее родовой строй и архаическую структуру веры. А язычество мощное, которое имело Платона и Аристотеля, которое имело Гомера и Овидия, которое имело Парфенон и Пантеон, которое имело в своем распоряжении мощную поддержку римского императорского государства. И вот это язычество христианство победило. Конечно, вы все скажете, что был император Константин, который ввел христианство. Но он вынужден был ввести его, потому что он убедился, что уже массы народов империи эту гонимую веру принимают. Это был шаг вынужденный со стороны императорской власти. И тогда мы спрашиваем еще раз, что же могло тогда воздействовать на это общество, которое имело свою философию, технику, науку, армию, полицию, все, что же могло воздействовать? С чем пришло христианство тогда в мир? У него не было ни величественных памятников, ни замечательных икон, икон вообще не было, ни звонких колоколов, которых вообще не было, ни слишком богатой литературы, она только зарождалась. Ни поддержки государства, оно христианство не признавало и не принимало, а иногда и преследовало. Ничего того, что сегодня поражает и потрясает любого объективного зрителя, не было у христианства тогда. Оно вышло навстречу Голиафу язычеству, как Давид, почти безоружный. И на вопрос, чем же оно побеждало, ответ у нас ясен. Это было Евангелие. Это остается Евангелием. Это была благая или радостная весть о том, что человек не пылинка в этом мире, но что каждая душа дорога, каждая душа имеет вечную ценность. Каждый человек, великий и малый, в очах вечности представляет собой драгоценность. И когда об этом говорилось, то говорилось не в абстрактных словах, Многие из вас читали эту книгу и знают прекрасно, что Евангелие не является набором каких-то сентенций, каких-то поучений. Оно неотделимо от образа, от жизни того, кто и победил язычество. Вы думаете, что первые христиане были ангелами во плоти? Что в те времена они были какие-то особые, намного лучше, чем мы, грешники, сегодня? Нет, это не так. Документы, летописи, истории показывают, что тогда тоже были слабости, тоже были проблемы, тоже были какие-то внутренние конфликты и споры. Человек всегда был и прекрасен, и велик, и слаб одновременно. Не этими человеческими силами была победа достигнута, а вечным светом, который исходил из Евангелия. Жан-Жак Руссо, философ, который отнюдь не мог считаться ортодоксальным христианином, писал, что такие истории, которые рассказывают в этих книгах, не выдумывают, они не могут быть выдуманы. И что эта книга важна и божественна, потому что в ней отразился свет бессмертного образа. Поэтому, когда мы открываем последнюю книгу Библии «Апокалипсис», мы слышим там слова Христа, который говорит: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Когда мы открываем другую часть Библии и слышим слова апостола Павла, что человек спасается, то есть из ложной, мелкой, ничтожной, полумертвой жизни приходит к жизни полной, совершенной. Когда это происходит, он говорит, это делается только верой во Иисуса Христа. Непонятно, что это значит. Вера в то, что он существовал, но это в конце концов исторический факт, который могут подтвердить истории. Не важно, что он был, а важно, что он есть. Вот что было силой и остается сегодня силой христианства. Потому что если бы ничего не было из того, что составляет сегодня гордость нашей христианской культуры, как отечественной, так и мировой, если ничего этого не было, христианство все равно жило бы и побеждало, как это было во времена Нерона и Диоклетиана. Поэтому, когда мы с вами в этот юбилейный год обращаемся к великому наследию нашей церкви, все мы, люди, находящиеся в церкви, люди, интересующиеся ей просто как историческим феноменом, люди, которые просто хотят узнать что-то об отечественной культуре, должны помнить главное. Это украшение, это прекрасно, это храм культуры. Но надо помнить, что находится в нем, что главное, что составляет суть. И эта суть является Евангелием. Оно как бы содержит в себе вот тот источник, потенциал силы, который создал не только культуру нашей русской православной церкви или грузинской православной церкви, но культуру всех церквей по всей земле, которые сегодня включают почти 1,5 миллиарда людей. В этом основа. И я надеюсь, что каждый из вас постарается и найдет возможность обратиться к этой бессмертной книге. Пока у нас еще экземпляров мало, но в связи с юбилеем все больше поступают экземпляров Библии. И когда вы откроете эту толстую книгу, не торопитесь читать первые строки. Идите в центр, в самую суть, откройте Евангелие, и там услышите голос христианства, голос Христа, голос того, что называется радостной вестью. Это обновляющее, это вечное, это неприходящее. Вот главное, что я хотел вам сегодня сказать. А сейчас, поскольку вам тесно и жарко, постарайтесь друг друга пощадить. Я готов вам ответить на любые вопросы.